Вот так звук истории.
Всем добрый день, мы в прямом эфире. У микрофона Сергей Бунтман, Александр Смирнов, звукорежиссер. Сегодня речь пойдет о таком, ну, достаточно забытом событии, которое окончилось, ну, завтра будет, 15 сентября. Это будет 80-летний юбилей перемирия на востоке Монголии. У реки Халхин-Гул происходили события в течение нескольких месяцев, аж с июня, мая, июня до конца августа. И вот 15 сентября было подписано перемирие после довольно тяжелых боев. И я думал отметить это событие, потому что это очень интересный и важный казался конфликт. Целый замечательный роман был написан Константином Симоновым, который называется «Товарищи по оружию». И, может быть, это первая действительно такая серьезная боевая операция Георгия Жукова. Там проявились командарм уже второго ранга Штерн и комкор Смушкевич сыграли очень важную роль, и люди впоследствии трагической судьбы. И вот мы об этом будем говорить. В конце передачи я бы хотел просто разделить мнение одного из моих коллег по поводу другого события, которое произошло 20 лет назад и которое кажется странным и очень тревожащим нас до сих пор. Ну, сейчас я приветствую всех, и чат, и смски, которые надо писать, +7 985 970 45 45. Я хочу сделать одно объявление и как-то вам помочь им воспользоваться. Объявление такое, что 18 числа в Гостином дворе начинается цикл лекций, который будет читать Лидия Скрябина, написавшая книгу, сейчас вышел второй уже том, «Кино Европа. Первый том. Средние века» и второй том «После средних веков». И эти две книги – это, в общем-то, очень серьезный, большой, такой объемистый обзор кино, посвященного средним векам европейским. Как это было сделано, зачем это было сделано, что там было на самом деле, какие существуют связи исторические между событиями. И вот начнется курс лекций, где это будет уже сопровождаться и многим материалом, картинками и отрывками из фильмов, и музыкой, и цитатами из литературных произведений. И это все будет происходить в 24 лекции. Вот 18 сентября начнется, и в апреле только цикл этот завершится. Там же, в Гостином дворе, можно приобрести и билеты, и абонементы. Это 5-й подъезд, аудитория 271, и Ильинка, дом 4. Вы знаете, Гостиный двор. Но вот смотрите, сейчас я вам задам вопрос, потому что можно на первую лекцию попасть совершенно бесплатно. Вообще-то билет стоит 500 рублей, а льготный стоит 375, это для студентов, для пенсионеров. Но сейчас можно, вот ответив на вопрос, попасть на эту лекцию, на первую из лекций, попасть бесплатно. И там уже разобраться, интересно вам будет или нет. Итак, я задаю вопросы, пока мы будем с вами дальше двигаться по нашей истории. И вопрос будет такой. Самая первая лекция – это страшное итальянское предание о красной немецкой бороде. Красная немецкая борода – это, конечно, император Фридрих Барбаросса. И именно итальянцы сняли о нем кино, потому что действительно это часть, очень большая их история, история Северной Италии и борьба с Ломбардской лигой, с Барбароссой. Скажите, пожалуйста, эти события и входят в один из замечательных больших романов, прекрасного ученого и писателя Умберто Эко. Скажите, пожалуйста, в какой роман этому посвящен? В общем, какая история этому посвящена? Фридрих Барбаросса, много что другое там есть, но как называется этот роман? Пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45, будут два победителя, каждый из них. Ему позвонят наши референты и скажут, как можно получить этот билет. Итак, как называется этот роман Умберто Эко? Не спешите, есть у вас время для того, чтобы посмотреть и попасть на первую из лекций, а там вы разберетесь. На самом деле это называется кино «Европа» и эмоциональное проникновение в историю, эмоциональное погружение в историю, потому что другими способами в историю погружаться достаточно трудно. Итак, мы ждем ваших сообщений. Но я могу долго не ждать, потому что у меня есть... Нет, еще рано для этого, Дмитрий. Вот. И я привожу правильные ответы, которые сейчас запишет нас Александр Смирнов и отдаст референтам. И это будет Павел у нас идет. Это 858 смс-ка. 858, последние три цифры. Павел и Марина. 860, 860, да, 860, Балдолино, это правильный ответ. Идут Павел и Марина. И им сейчас вот запишем их телефоны, номера смс уже записали, и действительно можно внедряться. Я вижу, что здесь довольно много желающих уже пойти. Ну, посмотрите, и вот именно там, в аудитории 271, это прекрасное здание, гостиный двор, который находится на Ильинке, отреставрировано, преображенное, и там происходит много всего интересного, и в частности курс лекций Лидии Скрябиной «Кино, Европа. Эмоциональное погружение в историю». Но сейчас мы с вами тоже эмоционально погрузимся в историю. Кто смотрит у нас... Кто смотрит у нас в Ютьюбе, видит уже действующих лиц, то есть история, о которой мы будем рассказывать. И здесь мы видим в центре маршала, удивительное вот звание маршала Чойбалсана. И это был очень страшный человек, маршал Чойбалсан. Это был со всеми особенностями местными, со всеми особенностями небольшого государства, которое образовалось. Это был монгольский Сталин и одновременно монгольский Ежов, монгольский Берия. Его те люди, которые не были довольны его правлением, можно так сказать, было... Замечание еще, когда эти все люди были живы, а не убиты, не расстреляны маршалом Чойбалсаном. Вот у нас есть странная страна, удивительная страна, писал один из министров его. У нас есть маршал свой, но это единственный, может быть, на свете маршал не военный, а маршал полицейский. Потому что, конечно, Чойбалсан возглавлял МВД. Для этого и уже начал тогда свою замечательную деятельность. Рядом с Чойбалсаном, кто видит, тот посмотрит, кто не видит, тот узнает. С одной стороны, командир второго ранга Штерн, Григорий Штерн, который сыграл очень большую роль в организации сопротивления и контрнаступления против японских войск на Холхенголе. А с другой стороны, комкор Жуков. И Штерн и Жуков были присланы на усиление, когда события пошли как-то не так. Этьен, Чойбалсан был сильно хуже Сухибатора. Если Сухибатор со всеми его тоже интересными делами был скорее Лениным и Дзержинским монгольским, больше Лениным, чем Дзержинским, то Чайбалсан – это уж совсем всех, кого вспомните из наших замечательных деятелей. Вот монгольские все вы найдете, Ежова, там, Берию, Кабу, кого угодно вообще, и одновременно Молотова вы найдете в лице Чайбалсана. А сейчас я хочу для того, чтобы действительно эмоционально погрузиться в то время, был снят документальный фильм. Он документальный отчасти. Документальный, в смысле, не игровой. Но он отчасти был снят на местах, потому что почти половина, как пишут исследователи, фильма, посвященного событиям на Халхин-Голе, были сняты постановочно. И эти кадры, и проезжающие танки, и бегущие солдаты, и в особенности сцены собраний, чтений и так далее, и тому подобное, они были сделаны постановочно. Фильм этот вышел в 40-м году, и вот как он начинается.
Этот документальный фильм снят операторами кинохроники в 1939 году у реки Халхин-Гол, где Красная Армия дала сокрушительный отпор японскому агрессору, нарушившему государственные интересы Советского Союза.
Песня ветром промчись над страною, чтоб услышал советский народ. Простынав храбрецов, Халхин-Гола бойца, про могучий и грозный поход.
Прыгною в готовый по первому зову, узнай на летом и знай аккурат. На парке не топай, на мире дорогой, возглавить любого врага.
Дорожной, бесплодной пустыне они славу страны пронесли. Враг могилу нашел на реке Халхин-Гол, на границах монгольской земли.
Мы бою готовы по первому зову, пусть мой на лето и злая пута. На царке высокой, пустыне дорогой, мы сходим любого врага.
Слава сталинцам, слава героям, слава тем, кто в далеких краях не щадя своих сил, вражью сторону громил, героизм проявляя в боях.
Никогда не забудет советский народ беззаветных героев, отдавших жизнь за победу над врагом. Неувидаемой славой покрыли свои боевые знамена наши войска, сражаясь за родину в монгольских степях.
Последний голос, который вы слышали, это был голос Левитана. Так что здесь уже прелюдия к тому, как будут развиваться и пропаганда, и сообщения о военных действиях, и уже и в финской войне, и потом уже в войне Великой Отечественной. Это очень странные события на Халхин-Голе. Вот здесь пишет Люгер Максота, что едва ли не самой сложной задачей была организация снабжения, очень далеко от железной дороги. Вот кто там решал транспортную проблему? Транспортная проблема в пожарном порядке решалась силами и армии РКК, и решалась традиционной для того времени силами заключенных. Которые, там вот есть одна странность. Вот смотрите, в мае Ночью 8 мая группа японцев численностью до взвода с ручным пулеметом попыталась скрытно занять принадлежащий Монгольской Народной Республике островок посередине реки Халхин-Гол. Вот если вы посмотрите на карту, вы увидите, что в самой такой вот пустынной, самом заброшенном углу, где Монголия оканчивается, и там располагалась действительно марионеточная, правда, если Монголия была советским марионеточным государством, никем не признанным, то дальше располагалось государство Манчжоу-го, которое создали японцы и поставили там последнего императора Пу-И. Тоже абсолютно марионеточно его поставили. В чем был смысл? Вот фильм, который сейчас, из которого мы слышали кусочек, фильм начнется с рассказа о грандиозных планах японской военщины, японского милитаризма, чтобы отторгнуть, именно тогда уже, отторгнуть от Советского Союза Забайкалье, пройти бог знает куда, чуть не до Северного Ледовитого океана. Но это вряд ли. Япония тогда уже давно и сурово воевала с Китаем. И застряла Япония там серьезно. Чем могли быть заинтересованы японские войска в этом месте? До сих пор не совсем понятно. Существует несколько теорий по этому поводу. Включая теории заговора. Теория заговора состоит в том, что там собиралась организоваться не только внутренняя монгольская, это внешняя Монголия, МНР, внутреннее монгольское государство, там еще и Русская Республика с какими-то харбинцами, причем по договору с чуть ли не между советским консулом и атаманом Семеновым. Вот там... Существует вот это нагромождение. Другое, не нагромождение. Там вполне могли и проходили пути снабжения армии Гоминдана, для того, чтобы поддерживать их сопротивление японцам. И коммунистические войска, и армия Гоминдана. Советский Союз поддерживал, и поддерживал и технику, поддерживал и снабжением, и так далее. Судя по лжи очевидцев, китайцы и монголы переходили на сторону японцев. А буряты переходили на сторону монголов и Красной Армии. Это было странное такое сражение. Несколько десятков тысяч человек. Даже сейчас трудно сказать, сколько было задействовано точно. Потому что очень любят говорить о несметных полчищах японцев. А Красной Армии, которая представлена была только 57-м корпусом, а потом подтянулись силы. Но вот как это происходило. Дальше. Вот мы здесь разобрали этот маленький, это пограничный спор. И тут мы с вами перейдем довольно скоро к третьему варианту этих событий. Так вот, дальше, 14 мая развит отряд, опять 23-й японской пехотной, 300 всадников при поддержке звена из 5 легких пикирующих бомбардировщиков атаковал пограничную заставу Монголии. 17 мая командир 57-го, вот уже покрупнее все, особого стрелкового корпуса комдив Фекленко послал к Халкин-Голу группу советских войск, три мотострелковые роты, совсем немного еще. Дальше начинают сосредотачиваться силы. И 28 мая японские войска переходят на западный берег реки Халхин-Гол. И они хотели окружить силы советско-монгольские там и уничтожить эту группировку. Следующая версия, что это, в общем-то, во многом такая большая политическая провокация о маршала Чайбалсана. Чайбалсан хотел значительности для себя. Он исполнил все. Он победил панмонгольские настроения у себя в Монголии. Он уничтожил массу народу. в том числе проводил по процентному отношению репрессии в Монголии, может быть, и превосходили среднесоветскую статистику. Далее. Это одновременно в Бурятии тоже подавлялись эти настроения. Он все сделал, но Монголия все время была на заднем плане. И все время существовала такая опасность, не опасность, включение Монголии в состав Советского Союза, как это произошло и происходило уже в то время с Тувой. И что мы здесь видим? На клочке земли сталкиваются значительные силы. И, может быть, этот инцидент не имел продолжения, если бы действительно японцы в июне не предприняли действительно такую вот оборонительную акцию, когда они уничтожили очень серьезно налет советской авиации. Вот сейчас кто смотрит, что собой представляли тогдашние самолеты. Вот это биплан И-15 БИС. Это очень несовершенный даже по тем временам самолет, который уже был устаревшим достаточно. Ему на смену приходили хотя бы И-16, тоже Поликарпова самолеты. И вот получилось что-то страшное, потому что за два дня боев советский истребительный полк потерял 15 истребителей, японская сторона одну машину. И вот здесь уже пошла тревога. Ветераны этих боев объясняли, что никто из летчиков не имел боевого опыта. Не было тех, кто сражался в Испании, кто сражался в Китае. И поэтому туда был прислан Комкорс Мушкевич, который уже тогда занимал значительный пост в советских военно-воздушных силах. И Мушкевич плюс новые самолеты сумел подавить. Ну вот для сравнения, японский самолет Ки-27, который достаточно умело пилотировали японцы, причем имевшие опыт войны в Китае. А вот уже здесь, кстати, кадры из фильма, летят И-16. Монопланы гораздо более лучше вооруженные, более маневренные. И Смушкевич тогда сумел переломить ситуацию. Другой человек, который сумел переломить ситуацию, это был Георгий Жуков, который заменил в командовании 57-го особого стрелкового корпуса, заменил комдивом Фекленко. Жуков приехал и действительно уже стал наводить порядок. Дальше существует одна очень странная, дерзкое и очень сомнительное предприятие Георгия Константиновича Жукова, о котором мы поговорим чуть позже. Но здесь пока надо сказать, что он, во-первых, были подтянуты войска, во-вторых, конечно, к командарам второго ранга Штернам, который тоже имел опыт войны в Испании. Это он, Григорович, был генерал Григорович. Смушкевич, это был Дуглас знаменитый, который организовывал воздушную оборону и нападение республики. И командарм, я все время комкором Штерном, потому что он во время Испании был комкором еще. Командарм Штерн организует действительно серьезные и пути снабжения, и... А что делает Жуков? Жуков окапывается. Вот это потрясающая совершенно вещь. Жуков по полному профилю в этой абсолютно забытой богом пустыне роет траншеи, ходы сообщения, и роет, как в Первую мировую войну. И в этом он абсолютно прав. И в этом он шел во многом против тогдашнего устава. Потому что никаких ячеек индивидуальных, а именно по полному профилю. Это очень пригодится впоследствии. Вот что делает и Георгий Жуков. Интересная деталь, которую мы увидим и рассмотрим с вами. Вот сейчас, видите, вот первые уже, и когда уже не выдерживают самолеты Ки, когда И-16, и в особенности новые командиры. Командиры эскадрильи, командиры звеньев, командиры машин, имеющие опыт боевых действий в Испании в частности. И когда Смушкевич организует уже вот такую службу, тогда уже превосходство в воздухе действительно становится советским.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы сегодня говорим о событиях на реке Холхенгол. Это июнь, август, ну и кусочек сентября 1939 года. Надо еще нам не забывать, что лето 1939 года – это интенсивнейшие консультации и переговоры с Германией, которые в конце августа 23 числа окончатся подписанием пакта и секретного протокола, пакта о ненападении. Дело в том, что это было очень важно, и вот такие вот непонятные события в Японии, конечно, они мало волновали, на самом деле, что Сталина, что Гитлера в своих взаимоотношениях, потому что речь шла о гарантировании тыла, о гарантиях тыла Германии и разделе Польши и в дальнейшем балтийских стран. Чем был этот конфликт на другом конце Евразии? Союзник, уже подписан на антикоминтерновский пакт, союзник Гитлера Японии. Это пакт, причем предусматривал никакое, там, никаких действий против союзников той или иной страны. У Советского Союза не было союзников. Была действительно только одна полумифическая Монголия. Была единственным союзником. И здесь, мне кажется, что политическое руководство СССР достаточно долго не знало, что политически делать с этим конфликтом. И в конфликте не решалось ничего, ни территориально, если не принимать во внимание путей снабжения гоминдановской армии против японцев, если не думать о том, разве могло оказаться стратегическое влияние на ситуацию на Дальнем Востоке и гарантировать Советскому Союзу не нападение Японии. Но, во всяком случае, надо было реагировать, надо было проверять, и действительно силы были брошены значительные. Штерн организовал снабжение. Это было очень важно. Далее. Были организованы поставки вооружения, артиллерии, и как-то было и действительно моральной поддержки армии. Но вот мы смотрим документальный фильм, например, 40-го года, который вышел в 40-м, снят в 39-м, и мы видим, как одеты бойцы. Во-первых, мы видим шляпы. Есть Жуков в шляпе. Вообще Жуков в шляпе, причем у него так отогнут, вот спереди отогнут назад шляпа, они не в пилотках, они в шляпах. Они не в фуражках, они в шляпах. Это очень жарко. И вот как мы видели, например, солдат Советской Армии 70-х годов в шляпах, мы видели на юге. Вот так в шляпах там и были. Мы видим каски. Каски США-36. Это каски, которые заменили французские. Вот тоже с таким вот ребрышком, перышком наверху. С довольно большими полями. Глубокие каски. Достаточно тяжелые. Они до 1,5 килограммов весили. С большим козырьком. И вот в этих касках мы видим, если здесь меленько в Ютьюбе можете посмотреть, но вы эти каски наверняка видели. Мне кто-то когда сказал, да ну, это что там с ребром жесткости? Это не только ребро жесткости, вот этот небольшой такой гребешок, он закрывает еще вентиляционные отверстия наверху стального шлема. В следующем, 40-м году, они будут заменены на гораздо, начнут заменяться на панамы. Ну, не шляпа, но панама, что не шляпа. Шляпа носит как панаму. Да, эти панамы, южное обмундирование, входили в 70-е потом. Да, я об этом и говорю как раз, Люгер Максотта. Ну, вот, что касается касок. Они долго довольно разрабатывали, искали нужную сталь. Они заменили французские каски, которые были поставлены русской армией в 1916 году. И долго довольно служили и Красной армии потом. Но вот если посмотреть, странно при нашем там отношении к, вот как мы себе представляем, Красную армию. Вот здесь у меня парад, который вот до боли напоминает эти глубокие каски с такими с козырьками и с полями. Она напоминает очень сильно армию немецкую. Уже совсем не напоминает французскую каску. И здесь даже чуть-чуть только проглядываются вот эти гребешки. Я нашел такую каску в 64-м году и под Звенигородом в Введенском. Там еще много чего сохранялось от боев 41-го года. И мама мне не дала ее взять, эту каску, себе, потому что я только потом понял, что тогда для моих родителей то, что происходило менее чем 20 с небольшим там, лет назад, это было настолько живо, и было у мамы, было, мы потом с ней говорили об этом, было полное ощущение, что это снял с мертвого. Вот что это... Вот это мародерство. Но я сейчас думаю, что если бы я бережно сохранил эту каску через все последующие там много-много лет, то, конечно, это была бы память о 41-м годе, была бы очень серьезная. Следующие каски были более технологичные, они какие значительно более защищающие. Да, они были гораздо более технологичные, потому что, например, чтобы создать французскую каску адриановскую, здесь нужно было 60 технологических операций произвести. И это, конечно, было неприемлемо. А каски, которые СШ-40 и дальнейшие их модификации, они уже могли в холодную штамповаться. И гораздо меньше было операций. Далее. Чем она защищала? Она защищала, конечно, вот эти каски старые французские. Они никак не могли защитить от пули винтовочной или пулеметной. Никак не могли защитить. Но здесь вот что еще было важно, что они, каски эти, дело здесь не в пробивании, а если по касательной идет, то там был эффект отражения был у этих касок. Поэтому очень точно их высчитывали. Что было нехорошо в касках США 36 с большими полями. Говорят, что Будённый настоял на том, чтобы вот были боковые большие поля, чтобы мы не получали от шашечных ударов. Защищала эта каска. Ну ладно, хорошо, от сабельных ударов защищала. Потом от этого отказались. Козырек перекрывал видимость. То, что еще ко всему, вот эти поля создавали парусность. И очень трудно было бежать вот в этих больших широких касках. Вот это то, что мы замечаем. И замечаем еще одну вещь. Замечаем, что тогда разрешался камуфляж. И мы видим солдат, бойцов Красной Армии, мы видим их, кто в сетках, кто с ветками в сетках, как мы привыкли так немцев видеть, или американцев во Вьетнаме еще. А здесь вот, кто смотрит в Ютьюбе, просто камуфляж нанесен, камуфляжная раскраска нанесена на каску. Да, уши от шашек защищали поля, да, именно то. Это вот то, что можно об обмундировании смотреть. Дальше мы перейдем к очень важному. Какие у кого были танки? Вот сейчас мы видим танкистов в танкистских пилотках. Пилотка хорошая штука. Это была у летного состава, у танкистов. Ну, вот пилотка, особенно, конечно, после Испании стали вот пилотки популярными быть. Танки были, честно говоря, у Советского Союза были гораздо лучше, чем японские танки. Вот это танк Т-26. Т-26 – это небольшой, не так уж защищенный танк. Мы видим, что у него есть смотровые щели, что у него еще нет оптического прицела, не у всех модификаций. Вот японский танк. Японский танк того же времени, и просто он почти не защищен, у него очень плохая броня. И вот отверстия, которые видны здесь и у пулемета, и у орудия танкового, они, конечно... они, конечно, не защищают, и может попасть туда и осколок, и даже пуля. Вот гораздо более совершенный танк, танк БТ-7, и сбоку мы его видим, такой классический предвоенный танк. Танки, танк Т-26 для поддержки пехоты, но с неплохим пушечным вооружением. А что касается, например, БТ-7 танка, то он мог поражать с гораздо большего расстояния. И когда применили эти танки, то, конечно, уже не выдерживали ни японские, японские бронированные машины. Так вот, что сделал Жуков тогда. Когда наметилось окружение и переход японцев на западный берег Халкин-Гола, сначала послушайте, как это описывали тогда. Потому что это ярчайшее совершенно представление, которое вы сейчас услышите. Это из документального фильма «Герой Советского Союза» после Халкин-Гола, полковник Михайлов, о танковой атаке. Послушайте очень внимательно.
Боевая задача танкам была краткой. Разгромить противника на горе Баин-Саган. Противник, стремясь отразить атаку танков, открыл ураганный огонь 150 различных орудий и 130 крупнокалиберных пулеметов. Но никакая сила не могла сломить и установить советские танки. Танкисты Яковлевцы, сочетая силу огня, высокую подвижность и мощность удара танков, в один миг преодолели огненное кольцо противника. И врезавшись в густые строи 23-й гвардейской дивизии, конницы и большого количества различных машин расстреливали их из пушек и пулеметов и уничтожали гусеницами.
К сожалению, не все слышали у нас те, кто смотрит в Ютьюбе. Но вот это рассказ такой пописанному, как пошли танки, задача была уничтожить. Но Илья Иткин, который необычайный осведомлен, он, кстати, пишет, что на БТ-7 воевал его дед под Даугавпилсом в 1941 году. БТ-7 еще были, конечно. Ну так вот, была брошена... Почти на взятие высоты были брошены танки. Танковая бригада Яковлева была брошена. Да, действительно, ее должен был поддерживать Федюнинский со стрелковым своим стрелковой частью. Федюнинский где-то заблудился. И вот танки идут мчаться на японцев. Вот именно так, как рассказывал здесь полковник Михайлов. Только я думаю, что у полковника... А, да, бронированные, ну, конечно, Ольга, все правильно, да. Бронированные, да, бронированные – это места, все вы правильно говорите. Нет, не как обычно, доктор Кто. Мы чаще всего полностью все включаем в Ютьюбе. Все включаем. И сейчас просто мы не с самого начала включили, за что я приношу извинения. Ну, так вот. Я думаю, что кошки больших размеров скребли на душе у полковника Михайлова, когда он это рассказывал, потому что там полегло 70% бригады. Да, действительно, удалось в конце концов смять невероятными потерями танкистов. Боюсь, что это послужило и Георгию Константиновичу Жукову, и другим военачальникам, послужило примером и образцом, что так можно. У Жукова были неприятности после этого. Были трения с Штерном. Штерн считал, что это неправильно. Потом он признал почему-то Штерн, что это было единственное решение. Единственное решение для чего? Для того, чтобы выйти на восточный берег Халхин-Гола, занять, ну, все там, какое там стратегическое вообще во всем этом конфликте, занять на некоторое время, укрепиться, причем там существует разночтение, отходили японцы или бежали, были ли они, когда были уничтожены понтонные переправы через реку Халхин-Гол, но во всяком случае, это было очень серьезное разбазаривание людей. Для чего? Здесь не стоял вопрос о выживании, чем очень часто оправдывали это, о выживании государства. Не стоял вопрос о стратегическом переломе на том или ином участке или на всем фронте. Это был вот Баин-Цаган, бросили около 150 танков, Сергей, все правильно, всех типов и 154 бронемашины. Без поддержки пехоты. БТ-7 нам пишет, последний раз воевали в 1945 году против Японии, и там показали себя очень хорошо. Не могли создать противодействие даже для машин разработки 30-х годов японцы, по сути дела. И здесь мы приходим к самому главному. Да, был уже не случайно, как мне кажется, быстренько подписали перемирие. И японцы, которым сказали, что не надо здесь настаивать. И Советский Союз не был заинтересован в том, чтобы продолжать и, например, входить в Маньчжурию, в Маньчжоу-го. Зачем? Развязывать войну. Зачем? Когда через два дня после этого перемирия надо было входить в Польшу. Уже. И беспокойство немцев состояло не в том, что где-то там Советский Союз воюет с японцами более-менее ожесточенно, а тем, что собирается ли он вот буквально вот сейчас, вот к середине сентября, выполнять свои обязательства и входить в Польшу с другой стороны 17 числа. Собирались или нет? Перемирием показали, что собираются. И это наступило. Да, Япония соблюдала все соглашения. Япония не нападала на Советский Союз больше никогда. Потому что 1945 год – это Советский Союз объявил войну Японии. Да, действительно, существуют рассказы о том, что японцы, когда им сказали наступать там на Советский Союз, Гитлер этого хотел, открытие второго фронта в Советском Союзе, говорили, вот у нас была начальная школа при Хасане, была средняя при Халхин-Голе, не хотим высшего образования. Ну, может быть, так красиво и было где-нибудь, когда-нибудь сказано или написано, или придумано, но во всяком случае японцы никогда не нападали. Конфликт при Халхин-Голе принес очень много наград. Смушкевич стал дважды героем Советского Союза. Штерн стал героем Советского Союза. Многие получили там ордена, и уже в ноябре, когда отгремело и так называемый освободительный поход, то есть захват по Восточной Польше Советским Союзом, и уже намечалась война в Финляндии, нужно было что-нибудь такое героическое и было славное и победоносное. Спрашивают, есть ли памятники. Памятники и тогда установили, и сейчас есть. И это почитается и в Монголии тоже. В ноябре уже стали подробности приходить, потому что отрывочные сообщения телеграфного агентства Советского Союза были, начиная с июня-июля, но очень скупые. Вроде бы там просто вот конфликт происходит. Дальше интересна и показательна судьба двух ключевых людей из трех, наверное. Это Смушкевич и Штерн. Смушкевич был расстрелян в 1941 году. Он был арестован вот перед самой войной. И Штерн тоже. Они оказались шпионами, как полагается им. Потом были вывезены в Куйбышев, и в Куйбышеве уже в ходе войны были расстреляны. Потом реабилитированы в 1954 году. Да, 80-летней давности. Но я бы хотел, вот потому что все вспоминают сейчас события 20-летней давности, которые совершенно для меня неясны и загадочны. И здесь я могу только солидаризироваться со своим другом и коллегой Антоном Орехом, который вчера написал об этом блестящий текст. И я хочу, чтобы мы вместе с вами его переслушали.
Это реплика от Антона Ореха.
В новейшей российской истории для меня нет вопроса важнее. В ответе на этот вопрос ключ ко всему, что происходит с нами в последние 20 лет. Тогда, в сентябре 99-го, в Буйнакске, Москве и Волгодонске взрывали дома и гибли сотни людей. Так совпало, что именно в те дни началось так называемое вторжение боевиков в Дагестан. Так получилось, что именно эти дни были первыми днями Владимира Путина в качестве преемника Ельцина. Почти неизвестный в народе Путин фактически с нулевым рейтингом энергично взялся за дело, жестко и звучно говорил, лично приехал в Ботлих, и началась Вторая Чеченская война, которая растянулась фактически на целых 10 лет. Но стартовала стремительно, победоносно, а рейтинг преемника рос как на дрожжах, особенно на контрасте с квелым Ельцином. За полгода Владимир Путин стал надеждой, опорой, кумиром и человеком, в правление которого выросло целое поколение граждан России, не видевших никакого другого правителя. Так вот, главный вопрос, который не дает мне покоя все эти годы, насколько эти совпадения были совпадениями? Действительно ли жилые дома взрывали террористы-исламисты, или это была жесточайшая провокация спецслужб? Потому что если людей взрывали спецслужбы, то это разум отвечает вообще на все вопросы нашей жизни. Потому что если ради какой-то политической интриги кто-то способен убивать собственных граждан сотнями, то о чем вообще говорить? Я не утверждаю, но я имею право на сомнение, потому что не верю в бесконечную череду случайных совпадений. Хотя бывает в жизни всякое, конечно. Но месть за погибших и маленькая победоносная война совершенно точно сделали Путина тем, кем он стал. О тех днях Владимир Владимирович не забыл. Он не был в Беслане сейчас, когда отмечали 15 лет захвата заложников. Он не приезжал на улицу Гурьянова или на Каширку, и тем более его не было в Волгодонске. Но Путин приехал в Дагестан. Однако в Буйнакск все равно не поехал. Он поехал в Ботлих и выпил как будто ту самую рюмку, которую не стал пить 20 лет назад. Путин не изменил себе. Он там, где победа. В Ботлихе ополченцы и федеральная армия дали отпор отрядам Басаева и прогнали боевиков. На месте победного сражения красиво выпить в память погибших воинов, ковавших в том числе и славу самого Путина. А на месте взорванных домов, сгоревшей школы, утонувшей подводной лодки праздновать нечего. Зато придется отвечать на вопросы, что-то объяснять, почти оправдываться, ловить на себе недобрые взгляды людей, для кого эти трагедии – живая память, а не просто исторические даты. Такое положение для президента неудобно, неловко, а он очень не любит оказываться в неловком положении и не умеет себя вести в таких ситуациях. В эти дни все обсуждали фильм «Дудя» про Беслан. Я надеюсь, что однажды кто-то снимет фильм про лето и осень 99-го года. И просто кто-то, наконец, расскажет нам, как все было на самом деле, и знаем ли мы о тех днях всю правду.
Это реплика от Антона Ореха.
Программа «Вот так». Это звуки истории.